эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Министр обороны Грузии Тинатин Хидашеля заявила, что на Варшавском саммите НАТО Грузия будет просить о вступлении в альянс. Союз православных родителей объявил войну народному защитнику Грузии. Как в Абхазии собираются решать демографическую проблему? И, как всегда, по вторникам наша рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: перемирие в Сирии под угрозой. В Кабуле при столкновении с талибами около 30 погибших. Российский Минюст объявил меджлис крымских татар экстремистской организацией. Президент США Барак Обама считает, что в последние дни возникла реальная угроза разрушения перемирия, установленного в Сирии в конце февраля. Именно обсуждение ситуации в Сирии стало главной темой телефонного разговора президента США с российским президентом Владимиром Путиным в понедельник, сказал Обама в интервью телекомпании CBS. Президент США подчеркнул, что Россия и Соединенные Штаты должны взаимодействовать для того, чтобы запустить процесс политического урегулирования в Сирии. В то же время Обама отметил, что между Вашингтоном и Москвой остаются разногласия относительно роли сирийского президента Башара Асада в урегулировании. Соединенные Штаты по-прежнему выступают за его уход с поста. Сегодня сирийская оппозиция, представленная на переговорах в Женеве, выразила резкое недовольство в связи с нарушениями перемирия в Сирии. Главный координатор оппозиционного блока призвал ведущие державы к незамедлительной встрече для обсуждения провалившегося перемирия. Риад Хиджаб заявил агентству Рейтер, что до сих пор, пока сирийский народ страдает, переговоры невозможны. Хиджаб подчеркнул, что сирийская оппозиция ожидает от международной группы поддержки Сирии решительных мер против тех, кто убивает сирийский народ. Риад Хиджаб проинформировал журналистов, что во вторник он и его коллеги планируют покинуть Женеву, где в последнее время заседали дипломаты, пытающиеся найти способы урегулирования конфликта в Сирии. В Кабуле в результате нападения талибов много убитых и раненых, сообщил президент Афганистана Ашраф Гани. Как сообщает радио «Свободный Афганистан», в бою с талибами погибли около 30 человек, еще 300 ранены. Нападению подвергся комплекс зданий Национального управления безопасности, задача которого является защита правительственных учреждений. Представитель Министерства внутренних дел сообщил, что смертник подорвал заминированный автомобиль, после чего началась стрельба. Территория вокруг комплекса зданий силовых ведомств окружена правительственными войсками. Как сообщает корреспондент афганской службы «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», в кабульский госпиталь скорой помощи доставлены десятки раненых, среди которых военнослужащие и гражданские лица. Ответственность за нападение взяли на себя талибы, заявившие недавно о начале весеннего наступления.
Эхо Кавказа. Новости.
Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров назвал очередным преступным действием страны-агрессора решение Министерства юстиции России о запрете возглавляемой им организации.
Страна-агрессор, Россия, которая оккупировала Крым, предприняла очередное действие, которое является преступным по отношению к коренному народу полуострова. Мы будем делать все для того, чтобы международное сообщество максимально влияло на Россию, чтобы Россия не имела возможности ни удерживать Крым, тем более совершать там преступления.
Сказал председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Минюст накануне внес Меджлис крымско-татарского народа в список экстремистских организаций и запретил его деятельность. Такое решение министерство приняло на основании решения прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской. В Киеве по факту запрета деятельности Меджлиса возбудили уголовное дело за умышленное унижение национального достоинства крымско-татарского народа. Ранее с критикой решения Поклонской о прекращении полномочий Меджлиса выступила международная правозащитная организация Amnesty International. Наталья Поклонская также планирует добиваться блокирования доступа к сайту Крым.реалии, регионального подразделения Украинской службы корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Она заявила о возбуждении сотрудниками ФСБ уголовного дела в отношении журналиста Крыма Реали Николая Семена. Вице-президент США Джо Байден подверг беспрецедентно резкой критике политику, проводимую правительством Израиля во главе с Бениамином Нетаньяху. Выступая перед представителями американской еврейской организации J-Street, Байден заявил об огромном разочаровании, которое испытывает администрация США в связи с деятельностью кабинета Нетаньяху. Байден, в частности, раскритиковал шаги израильского правительства, направленные на строительство новых еврейских поселений на палестинских территориях. По мнению вице-президента, эти шаги ведут Израиль в неправильном направлении. Байден раскритиковал и руководство палестинской автономии, обвинив его в провале последнего раунда переговоров о мирном урегулировании. Тему отношений с Израилем в ходе предвыборной кампании в США часто поднимают кандидаты в президенты от республиканской партии, которые обвиняют администрацию Обамы в недостаточной приверженности безопасности еврейского государства.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Ажиотаж вызвали сегодняшние слова Министерства обороны Грузии Тины Хидашели о том, что на Варшавском саммите НАТО Грузия попросит не план действий по членству ПДЧ, а само членство в альянсе. Представители оппозиции заявление министра назвали ошибочным дипломатическим ходом, неоднозначной оценки и у грузинских наблюдателей. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
ПДЧ – это прошлое для Грузии, заявила сегодня министр обороны Тина Хидашели журналистам, рассказывая о том, как ее ведомство и правительство в целом готовятся к Варшавскому саммиту НАТО.
Грузия на Варшавском саммите попросит членство в альянсе. Станем ли мы членами НАТО, получим ли мы приглашение – это решат все 28 государств НАТО.
По словам Хидашели, она ставит две цели – скорейшее вхождение в состав альянса и повышение обороноспособности и безопасности страны, вне зависимости от того, станет Грузия членом НАТО или нет. Она также отметила.
В декабре 2015 года на министериале НАТО было сказано, что ПДЧ стал частью политического процесса и не имеет ничего общего с практическими требованиями, в то время как в итоговом документе было сказано, что у Грузии есть все необходимые компоненты на пути к НАТО.
Но в этом же документе, о котором говорила министр Хидашели, также четко написано, что без ПДЧ никак. А после завершения того же министериала генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил.
Мы признаем, что Грузия достигает прогресса. Мы вновь подтверждаем принятые ранее решения, и они включают в себя и требования ПДЧ.
С учетом всего этого, заявление министра обороны у многих вызвало недоумение. В стане оппозиции Хидашели напомнили, что нужно четко следовать правилам и рекомендациям НАТО, говорит глава политического объединения «Гражданский альянс за свободу» Сураб Харатишвили.
Со стороны министра обороны это был неправильный дипломатический шаг. Мы обязательно станем членами НАТО, но для этого наша страна должна показать нашим партнерам, что мы развиваем демократию, что наши военные силы становятся более совместимыми с НАТО. Здесь пустая риторика ни к чему, а на деле это правительство не делает значительных шагов на пути интеграции с НАТО.
Независимый аналитик Заалан Джапаридзе тоже недоволен упорством министра обороны. По его мнению, нельзя создавать в обществе завышенные ожидания по поводу ПДЧ или же вхождения в состав Альянса.
Печально, что в Грузии эту тему прежние власти использовали для политических спекуляций, и, как видно, некоторые представители действующей власти также не свободны от этой болезни.
Многие наблюдатели объяснили слова министра Хидашели приближающейся предвыборной кампанией, ведь она один из лидеров республиканской партии, которая вышла из коалиции «Грузинская мечта» и самостоятельно собирается баллотироваться на парламентских выборах в октябре. Эту версию не исключает и главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили. Тем не менее, ему пафос министра обороны не кажется безосновательным. Аналитик придерживается мнения, что Грузия давно уже заслуживает не только ПДЧ, но и членство НАТО.
Нынешний министр обороны Грузии Тина Хидашели, в отличие от предшественников, более активно и настойчиво просит резкого сближения Грузии с НАТО. Видимо, и это заявление продолжение ее позиции. И это, естественно, выражает не только настроение министра, но и общество, которое много лет ждет более ощутимого сближения с Альянсом, но каждый раз получает лишь новые обещания, новые задания.
Такую позицию Альянса Иракли Аладашвили объясняет фактором России и желанием государств Западной Европы не вызвать раздражение Москвы. Поэтому и не ждет аналитик приятных сюрпризов от Варшавского саммита, которое запланировано на 8-9 июля. По прогнозам Аладашвили, о ПДЧ и тем более приглашение членства Грузия от НАТО услышит не скоро. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему евроинтеграции Грузии. Визовая либерализация со странами ЕС обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Грузия и Украина выполняют критерии, необходимые для либерализации визового режима, заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Не будет новых условий, касающихся либерализации визового режима с Грузией. Я встречаюсь через несколько минут с турецким премьер-министром и через 30 минут с грузинским премьер-министром. И я могу заверить грузинского премьер-министра в твердости предложений Еврокомиссии. Это заслужили грузинский народ и несколько последних грузинских правительств, которые сделали возможным позитивные рекомендации Еврокомиссии о либерализации визового режима с Грузией.
Заявил сегодня президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. И у нас на прямой связи из Страсбурга обозреватель грузинской редакции «Радио Свобода» Коба Лекликадзе. Коба, добрый вечер.
Добрый вечер, Демис.
Коба, вы могли бы нам объяснить, почему вообще президенту Еврокомиссии пришлось еще раз повторять слова о том, что никаких препятствий для визовой либерализации нет? Вроде не было никаких сомнений, решение было уже принято.
Это благодаря депутату парламента Грузии от Единого национального движения Георгия Канделаки, который сегодня выступил, как раз после выступления Жан-Клода Юнкера, и задал вопрос президенту Еврокомиссии о том, что я могу даже процитировать, что до них дошли слухи, что Еврокомиссия готовит какое-то новое условие для Грузии по отношению либерализации виз, и он просит от своих избирателей, я буквально цитирую Канделаки, чтобы из-за ошибок грузинского правительства не наказать весь грузинский народ. И в ответ на это как раз Юнкер сказал то, что вы только что, не наши радиослушатели только что услышали. Но, естественно, потом спросил после выступления Юнкера и у нас после заседания Георгия Каландадзе, о каких слухах он имеет в виду, что он имеет в виду и какие ошибки грузинского правительства могут быть использованы для наказания всего грузинского народа. К сожалению, он ушел от ответа, просто сказал, что об этих ошибках знает грузинский народ. Но опять-таки Георгий Канделаки и вчера, 18 апреля, выступал на ПАСЕ, на парламентской ассамблее, тогда уже он говорил об этих ошибках. Я думаю, что, не хочу сказать слово лукавец, но эти ошибки он перечислил вчера. Он буквально говорил, я могу даже тоже дословно цитироваться о том, что грузинской политике присутствуют нелегальные деньги Бедзины Иванишвили, что премьер-министр, который будет выступать перед парламентарием, он является бывшим банкиром Иванишвили. И остальные члены грузинского правительства, то есть были его помощниками, личными врачами, сотрудниками его компании, и у них есть беспроцентные налоги в банке, который владеет Иванишвили, и они покрывают эти проценты деньгами, которые в разы превышают доходы, которые они имеют. Вот слова господина.
Я правильно понимаю, Кобаш, что каким-то образом представители национального движения хотят все-таки связать визовую либерализацию с теми проблемами, о которых они периодически говорят, что у них есть проблемы, в том числе и на уровне политики, на уровне, что у новых властей есть инструменты давления на политических противников и так далее.
Но, честно говоря, для меня логика таких высказываний не очень-то ясна в том плане, что тот же упомянутый Канделаки говорит о том, что он является представителем главной оппозиционной партии, они все цело и всей душой поддерживают весь оппозиционный спектр грузинский либерализации виз. Вот что он хотел сказать, я не знаю, что он хотел сказать, пускай это радиослушатели сами вынесут как бы из этого свои выводы, но то, что перед выступлением премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, кстати, который уже встретился, вы там говорили, встретился уже с Юнкером и Торбьорн Йонгландом, председателем парламента ПАСЕ, то есть такой фон создан какой-то, вот, можно даже сказать, неприятный после этих выступлений, то это однозначно. В кулуарах говорится, что после выступления Квирикашвили уже вот эти какие-то вот месседжи из выступления Канделаки будут озвучать другие депутаты на ПАСЕ из других стран, имеется в виду.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Страсбурга был обозреватель грузинской редакции «Радио Свобода» Кобали Кликадзе.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Главная тема в Абхазии – субботний подрыв автомобиля депутата парламента самопровозглашенной республики Алмаса Джапу. А что думают об этом жители Сухуми, выясняла наш корреспондент Анаит Гагарян.
Чего хотят добиться взрывами? Какова цель на вас?
Взрывами хотят добиться, прежде всего, каких-то своих личных целей, которые никак не совпадают с нашими государственными целями. Эти взрывы направлены на то, чтобы решить какие-то корыстные дела. Но в итоге получается то, что мы имеем дестабилизацию, мы имеем неспокойствие, мы имеем то, что мы сегодня перед курортным сезоном на весь мир прославились этим взрывом. То есть эти люди думают о своем личном, но не думают обо всех остальных. Страдать будут все остальные. Это первый момент. Второй момент, естественно, кто это сделал, какие бы мотивы ни были, какие бы эти ни были. Делать такие вещи, это просто бесчеловечно и бессовестно. Аслан Барцыц.
Скорее всего, для дестабилизации обстановки.
Вы знаете, я не знаю, чего они хотели добиться, но они добились другого, что люди возмущены очень сильно. Нельзя такими вещами заниматься. Во-первых, там люди проходят, там дети могли пройти. И что они добились? Ну, взорвали машину. Мнение этого человека не поменялось, правильно? Я не знаю, что они хотели. Ни слов нет. Аста зовут меня.
Они, скорее всего, хотели этим спугнуть человека, чтобы он поменял свое мнение. Но он вряд ли, он не из тех, кто за какой-то там подрыв машины свое мнение поменяет. Если он сказал, он считает это правильным, он никогда не поменяет свое решение. Этим они ничего не добились. Они этим добились того, что наше противостояние в Абхазии, твой, мой, свой, вот это, что у нас есть, еще усилили это противостояние. Нестабильность они способствуют, а противостояние.
Может быть, они этого и добивались, как вы думаете?
А возможно, этого и добивались. Анатолий Джопо.
Пока точно ничего не можем сказать. Вроде бы там я смотрел по телевидению, читал в интернете, в соцсетях. Прокуратура генеральная в лице прокурора Алексея Кумфовича, Совет безопасности в лице Килба Мухаммеда. Ведут расследование, не знаю, будем ждать результаты, но мне как кажется, все равно ничего в этом хорошего нет. Какие бы цели не преследовали бы эти люди, это, конечно, очень страшно, очень нехорошо для нас, для нашего государства. Просто так взять и взорвать машину депутата не должно этим людям сойти с рук, но а так будем ждать расследования, будем ждать официальных результатов, и только потом, мне кажется, мы имеем право что-то говорить, а пока все равно это очень плохо, ничего хорошего в этом точно нет. Виталий Бигбаева.
Я даже видела, мы тут рядышком живем. Ну, припугнуть, наверное, человека хотели, а то взорвали вместе с ним. Наташа.
Там много версий сейчас. Может, за политику, может, за недвижимость, еще за что-то, не знаю. За политику, наверное. Кто активным становится, надо их. У нас, как это в Абхазии принято, надо же, чтобы все одинаково были в парламенте, все за одного. А здесь разделились, наверное, мнения, Сергей.
Сам факт того, что сегодня в Абхазии среди бела дня вот так происходят такие вещи, теракты, или как их назвать, это однозначно, это негативно, это плохо. А с чем это связано, нам тяжело говорить со стороны, потому что мы не знаем. Поэтому остановимся на том, что это плохо, очень плохо для всех. Тут кто бы выиграл, нету такого. Все проигрывают, однозначно. И такого допускать нельзя. Тимур Дзыба.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Активисты студенческого объединения «Аудитория 115», которые продолжают выступать против действующих в ВУЗе системы студенческого самоуправления, утверждают, что членов их семей запугивают представители силовых структур. О чем говорят студенты? Каково мнение о последних событиях в ВУЗе бывшего ректора Владимира Попава? И на какие нарушения указывают правозащитники, рассказывает Анастасия Славинская.
Отца предупредили, что он может лишиться работы в региональном муниципалитете, говорит студентка ТГУ Натья Корчеладзе, нервно теребя лямку, надетого на плечи рюкзака. По ее словам, с ним провел беседу его непосредственный руководитель, который посоветовал повлиять на дочь, выступающую за изгнание офицеров госбезопасности из вузов. Натья говорит, что ее семья не единственная в этом отношении. Родным студентов, особенно тем, кто проживает в регионах, представители их руководства или просто знакомые чиновники настоятельно советуют поговорить с детьми и заставить их отказаться от своих намерений. В ход идет шантаж и угрозы, которые принимают ежедневный характер, рассказывает студентка.
Они были в семьях моих единомышленников. Речь идет примерно о 15 семьях. Многие не могут говорить об этом публично, поскольку их предупредили, что в этом случае члены их семей будут либо уволены, либо задержаны.
Аудитория 115 обращается к правительству, президенту, неправительственному сектору и омбудсмену за помощью. Они просят защиты и говорят, что продолжат борьбу за чистку университета, несмотря ни на что. В службе госбезопасности заявляют, что студентам необходимо обратиться в следственные органы, если у них есть информация, подтверждающая их слова. Студенты планируют именно так и поступить после консультаций с правозащитниками. В самом начале волны протестов ТГУ об аналогичном давлении со стороны правоохранительных органов объявил еще один студент Ираклий Купрадзе. Изучением его дела занимался народный защитник Грузии Учина Нуашвили. И вот что он говорит.
Мы пока так и не получили ответ от властей. Исходя из этого, мы решили продолжить процесс. И если ответ так и не будет дан, у нас есть право обратиться в суд с требованием оштрафовать представителей конкретного правоохранительного органа.
О студентах говорили сегодня и политики. Представитель большинства Нукри Кантария заявил, что власти не стремятся как-то ущемлять права учащихся ТГУ. В свою очередь оппозиционеры, члены фракции ЕНД, требуют объяснений от министра образования Тамар Саникидзе и говорят, что ждут ее в парламенте. А член республиканской партии Тамар Курдзая хочет услышать, что скажет замглавы службы госбезопасности.
Господин Ливан Изория убеждал нас в открытости информации о количестве сотрудников, покинувших свои должности после реформы системы. Я еще раз обращаюсь к нему, пусть он опубликует эту информацию.
Владимир Попава, который сегодня подводил итоги своей деятельности на посту ректора, тоже не обошел вниманием вопрос возможного оказания давления на студентов.
6 лет я был министром, 4 года депутатом. В общей сложности я прожил 10 лет политической жизни. Никто не может меня учить, когда и что говорить. Поэтому я и сейчас говорю то, что считаю необходимым. Если на студентов действительно оказывается давление, это катастрофа. Я очень надеюсь на то, что будут приняты соответствующие меры, если эти факты подтвердятся.
Папава считает, что предстоящие выборы нового ректора вуза не пройдут без вмешательства властей, поскольку заинтересованность судьбой университета высока, а политическая культура в стране, напротив, низкая. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
1 мая исполняется 2 года, как в Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия началась выдача пропусков для ахалгорцев, являющихся гражданами Грузии. Тогда юго-осетинские власти мотивировали свое решение желанием упорядочить отношения с этой категорией граждан, отделить гостей от людей, постоянно проживающих в Ахалгоре. Но на деле, по отзывам жителей района, все оказалось сложнее. В проблеме разбирался Мурат Гукимухов.
2 года назад власти обещали, что никаких неудобств население Оленегорского района испытывать не будет. В течение месяца документы всем поменяют. Точнее, всем, кому положено. Тем, кто реально проживает в районе или приезжает на работу из поселка беженцев в Сыроване. Врачам, учителям и так далее. В итоге процедуру растянули на годы. Она превратилась в настоящее испытание для простых людей. Власти обещали отсеять неместных. Но на деле оказалось иначе, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили. Местные пострадали в первую очередь. В районе десятки разделенных семей. Десятки депортированных людей не могут попасть в свои дома и бомжуют в Грузии. Те, кто покинул район, получают пропуски быстрее, говорит Тамара Миракашвили.
Так, что я вижу перед нами, эти люди стоят в течение 2 года. А зато мы видим людей, которые 10-12 лет жили за границей. Вот такие люди завтра получают.
Примечательно, что 2 года назад пропуск выдавали лично в руки соискателя. Со временем процедура упростилась. Опять же, только не для тех, кто живет в районе, говорит Тамара Миракашвили.
Если я не на территории района и сама не могла прийти, чтобы взять КГБ, передавали на пропускном пункте програничников. И человек, который заходил из Грузии, показывали там старые 9-й форме и... Пограничники так пропускали. Сейчас это больше не надо. Прямо отправляют в местах, где они проживают. Зеровани, Тбилиси, через людей передают.
В прошлом году оленегорцы из разделенных семей и те, кому грозила депортация, завалили жалобами Цхинвал. Власти отреагировали. В районе работала парламентская комиссия. Вроде бы после этого пропуски стали выдавать активнее. Только, по словам Тамары Миракашвили, получали документы в основном не те, кто их просил. Депутаты заподозрили неладное. Расспрашивали местных, правда ли, что пропуск можно купить за $250. Пропуск – это не только проход через границу. Это еще и путь к юго-осетинскому гражданству, соответственно, пенсиям и тому подобное. И здесь, по наблюдениям Тамары, та же история. Уехавшим паспорта дают охотнее. Это вполне объяснимо. Они покладистые, права не качают, знают правила и умеют оказать уважение. И в итоге они успешнее. Могут получать пенсии и в Грузии, и в Южной Осетии. Там пособие для беженцев. Здесь замещение нескольких ставок. Главное, помалкивай и уделяй, когда попросят. Не так давно в местных организациях провели собрание. Всем объявили, что лица, достигшие пенсионного возраста, будут уволены. Пенсионеры пустили шапку по кругу. В результате увольнения перенесли на год. По словам Тамары, когда собираются старые оленегорцы, они, конечно, жалуются, что былого покоя уже нет. Но при этом отмечают, что доходы многих семей заметно возросли. 2 автомобиля на семью уже не редкость.
Они постоянно они плачут, что они беженцы, и они все потеряли. Здесь приезжают и здесь улыбаются. Здесь не может сказать, что я беженка. Смотрят всех в глазах, кто им дает деньги. И, в общем, люди привыкли бездельничать, но хорошо жить.
А что со статистикой, с обещанием властей навести порядок? Тамара вспоминает, как проходила перепись населения в Оленегорском районе.
Несколько дней они ходили по домам, но потом 10 дней сидели в каких-то штабах, и люди приходили, просили, и это запиши своих родственников. Они думают, что вот эта перепись может быть им облегчит получение пропусков. Из этих 429 человек многие не имеют ни пропуска, ни паспорта, но они фиксирования даты населения.
Итак, подобьем цифры. По закону или пропуск, или паспорт. Иметь сразу два документа невозможно. По последней переписи населения района 4209 человек. Количество выданных пропусков приблизительно 4000. Никаких официальных сообщений по этому поводу не было. Просто документы нумеруются. Самый большой номер, который своими глазами видела Тамара, 3970 с хвостиком. Количество обладателей югостинских паспортов, по идее, соответствует числу избирателей. На парламентских выборах их было 2712. Всего обладателей пропусков и паспортов грубо 6700 человек. Пусть даже 200 из них это работники из ЦРВА. Не получается, что постоянно должны жить в районе где-то 6500, но уж никак не 4209 человек. Погрешность более чем в половину официального населения района. Вот такой навели порядок. Мурат Гухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Грузия и Украина выполняют критерии, необходимые для либерализации визового режима, заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ходе выступления с речью на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. При этом он выразил надежду, что Европейский парламент и Совет примут соответствующие решения по Грузии и Украине в ближайшие недели. По его словам, Евросоюз не собирается ставить Грузии новые условия в связи с безвизовым режимом. Сегодня грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили встречается в рамках весенней сессии ПАСЕ с Юнкером. На завтра запланирована его встреча с генеральным секретарем Совета Европы Турн Бьорн Ягландом. 21 апреля Квирикашвили выступит с речью на сессии ПАСЕ. Министерство юстиции Грузии готово подключиться к режиму предвыборной кампании в любое время, заявила грузинский министр юстиции Тея Цолукиани. Парламентские выборы в Грузии назначены на 8 октября. Согласно указу президента, предвыборная кампания должна начаться в августе. Однако тут мнения премьер-министра и главы государства разошлись. Премьер предложит начать предвыборную кампанию 8 июля. Ответным шагом президента стало назначение начала кампании на май. Министерство юстиции готово к любой дате выборов. Мы можем задействовать межведомственную комиссию и в июле, и в августе. Государство и правительство создадут все условия для того, чтобы партии могли конкурировать в прозрачных условиях, сказала министр юстиции в эфире телекомпании «Рустави-2», сообщает агентство «Новости Грузия». Делегация российских инвесторов посетила Ахалгорский район самопровозглашенной республики Южная Осетия. Инвесторы, которые планируют вкладывать денежные средства в развитие сельскохозяйственного сегмента в республике, ознакомились с условиями для развития агробизнеса на территории района. Поездка была организована в рамках развития сотрудничества с российскими инвесторами, связь с которыми была налажена юго-осетинским президентом Леонидом Тибиловым в ходе его поездки в Москву 31 марта. Введение визового режима со странами СНГ пока не повлияло на поток мигрантов в республику, сообщил в интервью агентству «Спутник Абхазия» начальник Государственной миграционной службы самопровозглашенной республики Абхазия Алексей Аджанджал.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. У главного офиса народного защитника Грузии сегодня прошла шумная акция. Члены неправительственной организации «Союз православных родителей» и представители Грузинской православной церкви выразили протест против деятельности омбудсмена, которая, по словам собравшихся, оскорбительна для верующих людей. Прозвучало даже требование упразднить институт народного защитника. В причинах возмущения участников акции разбирался Звиат Мчедлишвили.
Несколько десятков человек осадили сегодня в центре Тбилиси офис народного защитника Грузии Учина Нуашвили. Почти половина участников акции была облачена в длинные черные рясы. Представители Грузинской православной церкви вместе с членами неправительственной организации «Союз православных родителей» пришли к офису омбудсмена, чтобы выразить протест против его деятельности. Протоиерей Давид Исакадзе рассказал журналистам о том, что именно возмущает верующих. Деятельность Офиса народного защитника, как и некоторых известных НПО, тенденциозна. С одной стороны, мы сталкиваемся с целенаправленным уничижением и оскорблением наших религиозных чувств, а с другой стороны, с поощрением аморальности и бесчестия. Эти организации проводят у нас интересы других стран. Мы не намерены с этим мириться и продолжим борьбу, заявил протоиерей. Духовные лица принесли на акцию Библию и, как выяснилось, с определенной целью там же отслужили молебен. Собравшиеся воодушевились, требования стали жестче, а высказывания резче, говорит участник акции грузинский филолог и журналист Гурам Палавандишвили. Аппарат народного защитника – враг наших детей. Эту организацию нужно упразднить, а люди, которые там работают, должны уйти. Офис омбудсмена, как и разные НПО, проводят антигосударственную политику. Они защищают феминизм, но борются с традиционными семьями. В целом, участники акции сходились во мнении, что омбудсмен защищает интересы всех групп и слоев населения, кроме верующих. Собравшиеся развернули большой плакат с надписью «Народный защитник против грузинского народа», а из толпы то и дело раздавались выкрики, что Нуашвили является защитником и пособником ЛГБТ-сообщества. Представитель неправительственного движения «Союз православных родителей» Елена Беридзе возмущалась несправедливостью омбудсмена.
Если святейший говорит, что гомосексуализм – это грех, то, оказывается, он разговаривает на языке ненависти. Но если на Нуашвили и ему подобные оскорбляют святейшего, то это уже означает демократию и свободу слова. Но я вам так скажу, ничего общего это с демократией не имеет. Это самая настоящая демонократия.
Сам Учина Нуашвили никак не отреагировал на прозвучавшие обвинения в свой адрес. Специальное заявление сегодня озвучил его заместитель Паата Белтадзе. Народный защитник, как конституционный орган, во всех случаях руководствуется принципом объективности. Прозвучавшие обвинения, на наш взгляд, являются крайне преувеличенными. Принцип свободы религиозных объединений также не нарушаем, и в соответствии с этим делаются и озвучиваются оценки и заявления со стороны народного защитника. Патриархии, между тем, никаких комментариев в связи с сегодняшней акцией у офиса омбудсмена не делают. Неизвестно, принимало ли церковное руководство участие в ее организации. Но, по крайней мере, никто из вышестоящих лиц в иерархии ГПЦ не появился на акции и не воспрепятствовал ее проведению. Грузинский политолог Георгий Гобрунидзе считает отсутствие реакции представителей высшего духовенства тоже показательным. Когда речь идет о подобных акциях с участием духовных лиц, то это вовсе не означает, что патриархия изнутри включена в организацию этого процесса. Но важна последующая реакция церкви, то, какую позицию она займет. Бывали случаи, когда патриархия не то что должным образом не реагировала на откровенно деструктивные действия, совершаемые духовными лицами, а наоборот, впоследствии даже одобряла это. Таким образом, патриархия, как институт, с одной стороны, может и не вмешивается в эти процессы, но с другой стороны, она дает зеленый свет тем, что не мешает проведению подобных акций и мероприятий. Говорит Гобрунидзе. Никак не отреагировали на сегодняшние протесты представители руководства страны. Между тем, духовные лица, осаждавшие офис около часа, разошлись, пообещав, что подобные акции будут иметь регулярный характер. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Над проблемами повышения численности населения и рождаемости в абхазском обществе думают давно и упорно, в частности, призывая свести к минимуму количество неженатых и незамужних. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях при выходе из абхазского парламента меня окликнула знакомая жительница Гагры Нана Сичинава. Она стояла с двумя парнями у джипа, на котором они, видимо, приехали. Подошел, разговорились. Нана хорошо известна в Абхазии как самая активная кегерия, то есть сваха, или, как еще говорят на Кавказе, ханума. Возглавляет фонд «Анасып», что по-абхазски означает «счастье». В свое время я рассказывал в СМИ о его деятельности. А тут подумалось вот о чем. Только что сидел в кабинете у председателя парламентского комитета по здравоохранению Аполлона Гургулия, и мы беседовали с ним о неоднозначно воспринятом в обществе законе, который предусматривает запрет абортов. Инициаторы и сторонники этого запрета главный упор делают на то, что он явится фактором решения демографической проблемы, столь актуальной для Абхазии и абхазов. Но вот еще один и, может, гораздо более важный резерв. Если не ликвидация как класса, то снижение до крайнего минимума процента несемейных, который у нас традиционно весьма и весьма высок. При этом надо понимать, что распространенные во многих странах формы помощи желающим создать семью на абхазской почве не приживаются. Например, попытки некоторых в 90-е годы помещать брачное объявление в газетах. Вспоминается также такой случай. Как-то года три назад, когда я был в селе Кутол, услышал сетование на то, что очень многие тамошние мужчины до сих пор не женаты. Назывались и цифры. А поскольку незадолго до этой поездки я писал в газете про открывшуюся в Сухуми недалеко от моего дома брачную контору, то высказал мысль: а может, ваших холостяков она заинтересует? Там было все по подобию таких же брачных контор, действующих в России и во всех, наверное, европейских странах, фотоальбомы, которые можно за определенную плату посмотреть, организация встречи уже за другую плату с привлекшим внимание человеком, который числится в картотеке агентства. Но мое предложение было решительно отвергнуто. Нет, такие формы для нас неприемлемы. Никто из наших ребят туда не поедет. Я давно ничего не слышал про это агентство, и в ходе разговора с Наной Сичинава шутливо поинтересовался у нее: «Ну а как ваши сухумские конкуренты? Есть у вас какая-то информация о них?» И они, и другая еще какая-то фирма, все они, по словам Наны, закрылись, сдав арендованные помещения. А вот институт кегерия, который существовал в Абхазии испокон веков, воспринимается для многих как нечто приемлемое, освященное народной традицией. Сама Нана Сичинава так рассказывает о своей организации.
Абхазский благотворительный демографический фонд «Анасып». Десятилетие у нас было в июне месяце. Мы провели грандиозный праздник. Всего-всего вот за 10 лет у нас, в нашей организации, мы свели 86 пар. Это
да
значит, 86 – это у нас прямо по записи все. В семьях растут детишки.
За свою деятельность у этих людей, подчеркивает Нана Сичинава, она и ее помощники не берут никаких денег. Но на поездки, на организацию вечеров, на которых она знакомит потенциальные пары, нужны, конечно, средства. И тут на помощь приходят как государство, так и состоятельные люди, сознающие важность работы фонда. Вот сейчас президент страны выделил им определенную сумму, и они дожидаются чиновницу, которая должна им ее выписать. Я спросил.
Согласитесь со мной.
Она сама замужем?
Все, она сама не замужем. Я ее и замуж выдам. За хорошего парня. Я ей говорю. Давай. Не знаю, в общем.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эксперты и оппозиция напоминают властям Грузии о серьезных финансовых рисках, с которыми в скором времени может столкнуться программа всеобщего здравоохранения. Власти наличие проблемы признают, однако пока не предлагают ничего конкретного. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Эксперты бьют тревогу. По данным госказны, по итогам 3,5 месяцев текущего года на целевые нужды всеобщей программы здравоохранения уже израсходовано более 205 миллионов лари из выделенных на первое полугодие 307 миллионов. Власти осознают наличие проблемы. Минувшую пятницу в ходе встречи с представителями СМИ премьер-министр Георгий Квирикашвили признал, что реформа системы всеобщего здравоохранения дала определенный сбой.
Любая реформа со временем нуждается в корректировании, поэтому необходимо, чтобы каждый израсходованный в рамках программы лари нашел целевого адресата. Это означает, что граждане, максимально нуждающиеся в помощи государства, должны получать от него больше, чем те, которые сами в состоянии оплатить свой медицинский пакет. К примеру, я считаю, что министры не должны получать страховку в рамках программы, поэтому я пользуюсь услугами частной медицины. Думаю, это должно стать примером и для других граждан с высоким уровнем доходов.
Заявил премьер. Специалист области здравоохранения Серго Чехладзе убежден, что при сохранении динамики нынешних темпов расхода программа всеобщего здравоохранения вновь столкнется с финансовыми трудностями. Однако, в отличие от прошлого года, по расчетам специалиста, к концу года дефицит программы может составить 130 миллионов лари.
Специалисты сферы не раз указывали властям на нарушение целевой направленности программы, и хорошо, что премьер признает это, так как в рамках программы всеобщего страхования граждане с доходом 300 и 3000 лари получают одинаковый сервисный пакет услуг. Интересна позиция Минздрава, который пока никак не отреагировал на замечания премьера. По моему мнению, корень проблемы кроется в полном игнорировании со стороны Минздрава азов аналитики и планирования. К примеру, прошлогодний бюджет программы, который был запланирован на уровне 470 миллионов лари, был перерасходован на 100 миллионов лари, и власти, не мудрствуя лукаво, прописали в бюджет нынешнего года 570 миллионов лари.
Как пояснил Серго Чехладзе, отсутствие достоверной статистики со стороны Минздрава делает невозможным планировать следующий бюджет, и как следствие, ведомства перманентно сталкиваются с постоянной нехваткой средств. По мнению специалистов, функционирование системы не в последнюю очередь зависит от эффективности первичной медицинской помощи, которая крайне низка и за неполные 3 года так и не продемонстрировала какой-нибудь видимый прогресс.
Работа первичного звена в здравоохранении является наиболее действенной в плане снижения расходов всей системы. В случае, если это звено работает эффективно, диагностика заболевания на ранней его стадии улучшается и, как следствие, уменьшается количество обращений граждан в лечебные учреждения, что в свою очередь избавляет систему от необходимости прибегать к дорогостоящим медицинским процедурам.
На существование проблемы в сфере здравоохранения обратили внимание и в оппозиции. Сегодня на специальном брифинге Зураб Джабирашвили, который занимал пост министра здравоохранения в период правления Нацдвижения, призвал к власти к скорейшему решению накопившихся в сфере проблем. Разъяснить позицию Минздрава по этим вопросам «Эху Кавказа» сегодня в пресс-службе ведомства отказались. Объясним это тем, что на днях парламентский комитет по здравоохранению планирует заслушать доклад министра Давида Сергеенко, и тогда информация станет общедоступной. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эху Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинской прессы Серго Брегвадзе.
Ежегодно село Грузии покидает около 42 тысяч граждан, пишет газета «Резонансы». Несмотря на десятки программ по улучшению уровня жизни в сельской местности и сотни миллионов лари, потраченных государством на эти цели за последние 5 лет, остановить процесс миграции властям не удается. Согласно статистике, предоставленной агентству «Грузстатом», в 2014 году в селах проживало около 1 миллиона 600 тысяч человек, что на 23,8% меньше, чем в 2002 году. Сегодня же ситуация может оказаться еще более плачевной, отметил в интервью агентству демограф Георгий Цуладзе. С мнением Цуладзе согласен его коллега, демограф Анзор Тотадзе. По его словам, ситуацию усугубляет и тот факт, что все чаще села покидают молодые люди, остаются в основном граждане преклонного возраста. Это, в свою очередь, влияет на рождаемость. К примеру, в Кахетии в 80-е годы прошлого столетия ежегодно рождалось около 60 тысяч детей. В начале же нового тысячелетия эта цифра сократилась до 20 тысяч, пишет издание. Родители детей, которым не исполнилось 6 лет до начала учебного процесса в публичных школах страны, сталкиваются с проблемами, пишет журналист газеты «Квирис Палитра» Натья Долидзе. В списке будущих первоклассников не попадут дети, которым до 6-летнего возраста остаются считанные дни. Многие родители возмущаются, например, Нана Лобжанидзе, мать девочки, которой исполнится 6 лет уже 17 сентября.
Почему моя дочь должна терять целый год своей жизни из-за 2 дней? Она уже умеет читать и считать, обладает всеми необходимыми знаниями для 1 класса. Желательно, чтобы в Грузии существовали публичные школы, в которых готовность детей к учебному процессу оценилась бы по их возможностям.
С приходом к власти действующей коалиции в закон об образовании были внесены поправки, согласно которым дети, не достигшие 6 лет, не имеют права поступать в публичные школы страны. Против этих норм выступали многие родители и эксперты по вопросам образования, среди которых и Симон Джанашия.
Некоторые дети из-за возрастных ограничений теряют целый год своей жизни. Это зачастую влияет на их развитие и семьи. Родители из-за других обязанностей не уделяют достаточного внимания развитию ребенка. Власти должны определить, какие школы готовы принять таких детей и дать им такую возможность.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки.
Продолжает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки». Вечером 17 апреля в Сухуми в Абхазском государственном драматическом театре выступил актер Евгений Князев с моноспектаклем «Пиковая дама». На мероприятии побывала Дарья Пабба.
Как только в зале погас свет, Князев вышел на сцену с книгой в руках и встал у микрофона. «Пиковая дама» означает тайную недоброжелательность, произнес он, а потом, положив книгу на стойку рядом с собой, принялся читать повесть. На нем был обычный классический костюм, который не отвлекал зрителя от произведения Пушкина. Можно было закрыть глаза, слушать и представлять.
Ему пригрезились карты, зеленый стол, типы ассигнаций. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул от потери своего фантастического богатства. Пошел опять бродить по городу. И опять очутился перед домом старой графини.
И когда ты вот так погружаешься в текст, не отвлекаясь на актеров, костюмы и декорации, начинаешь чувствовать его по-новому, даже если до этого много раз читал. За последние произнесенные фразы из повести раздались долгие овации. И как только аплодисменты смолкли, Евгений Князев обратился к тепло принявшей его публике.
Мне думалось, вот хорошо бы здесь выступить, но здесь, наверное, выступают только абхазы. И не тоже национальный театр, и мне никогда не удастся выйти на эту сцену. И вот вдруг выпал такой замечательный случай выйти на эту сцену. Необыкновенный зал. Сколько я слышал о былой славе абхазского театра, и наверняка теперешняя слава есть. Просто я меньше это слышу, просто было огромное количество легенд, и я хочу, чтобы эта слава этого театра лилась по всей республике, по всей стране, чтобы она вернулась.
После спектакля своими впечатлениями поделилась кандидат педагогических наук, профессор Татьяна Надольская.
Пожалуй, самым большим впечатлением все-таки от этого вечера для меня была сама пушкинская проза. Снова ее красота, прозрачность, такая точность невероятная каждого слова. Конечно, повесть, наверное, можно прочесть и самому, но тут, как в музыке, очень важна интерпретация. И в исполнении Князева это было очень интеллигентно, очень точно, очень ненавязчиво, и это было приятно.
Евгений Князев – известный российский актер, и с Абхазией его связывают давние отношения. В Театральном институте имени Щукина в Москве, где он является ректором, учатся абхазские студенты, и актер уже несколько раз приезжал в Сухум с деловыми визитами. Поэтому, когда Министерство культуры Абхазии предложило Евгению Князеву провести спектакль в Абхазском государственном драматическом театре имени Чанба, актер поддержал эту идею. Окончательное решение о проведении спектакля было принято всего за 2 недели до мероприятия, и, несмотря на это, в зале свободных мест было мало. Полный зал и большое количество молодежи, пришедшей на спектакль, свидетельство тому, как нужны Абхазии культурные события такого масштаба. И Евгений Князев заверил, что готов приезжать и выступать еще и еще раз. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Папба из Сухума.
Картинки с выставки.
Заслуженная артистка Южной и Северной Осетии Амага Готти работает над новым осетинским альбомом. В него войдут арии, специально написанные для оперной певицы известными композиторами. Жанна Тарханова встретилась с Амагой Готти во Владикавказе.
Осетинская оперная певица Ирина Гутоева выбрала себе творческий псевдоним Амага Готти, поскольку считает, что имя легендарной царицы сарматов Амаги мобилизует ее на сцене. Она обладает сильным драматическим сопрано. Амага Готти выступала на многих музыкальных сценах в России, Венгрии, Польше и Турции. Сама певица говорит, что в силу своего темперамента любит петь драму еще и потому, что, цитата, «вся моя жизнь – драма, поскольку я родилась в Южной Осетии». Амага Готти постоянно обогащает собственный репертуар, разучивает новые партии. Осетинский зритель всегда с особым восторгом встречает соотечественницу, которая помимо сольных концертов часто выступает с благотворительными. Я встретилась с Амагой Готти во Владикавказе, где певица работает над осетинским альбомом, говорит заслуженная артистка Южной и Северной Осетии Амага Готти.
Пока идет работа над осетинскими, от сама Владимира Чумакова, современный классик осетинской музыки, композитор. Знаете, он написал специально для моего голоса роскошную арию. Я пока, честно, не рискую без него это все делать, потому что суровой композитор, он носит свои как-то нюансы. Посвященное величайшему поэту, такому поэту Таймуразу Хаджета. Слова написала его сестра Таймураза Хаджета. И именно они захотели, чтобы эту арию спела я.
Как она называется?
Таймуразу Хаджету посвящен. Сейчас я тоже готовлю слова Коста Фейсов. Музыку написала прекрасная певица осетинская камбурова, можно сказать, Лаура Джабита. Называется Фейсов. Тоже у меня вот сейчас на днях тоже буду записывать.
Широкую известность Амага Готти приобрела благодаря мастерскому исполнению немецкой классической музыки. Арии из произведений Рихарда Вагнера, по ее признанию, самые любимые. Особенно ранняя и весьма романтичная опера Вагнера «Тангейзер». Я обожаю Верди, Пуччини, многих других, но петь Вагнера на сцене – мечта, признается Амага Готти. Дважды в год певица разучивает Вагнера с дирижером Александром Викуловым в Мариинском театре. Австрийской немецкой и германской общественности к персоне Готти вылилась в совместную работу с одним из австрийских журналистов, с которым Амага, свободно владеющая немецким языком, опубликовала рассказы о Южной Осетии. Это ее воспоминания о первой блокаде Цхинвала в начале 90-х годов. Второй альбом певицы специально посвящен событиям 2008 года, называется «Возрождение», потому что, по словам Амаги Готти, как певица, она родилась после 2008 года. Европейские ценители оперного искусства узнали об Амаге Готти благодаря ее участию в проекте «Дни осетинской культуры в Европе». Вместе с осетинскими художниками певица ознакомила европейцев с культурой и искусством Осетии. Впрочем, по словам Готти, санкции сказались и на культурных проектах.
Намечался концерт большой, и русский культурный центр, который в Анталии, мне предложили дать концерт в Анталии. Так как звезда Турции, оперная, с такой грани уже договаривались, уже репертуар обсуждали. А я была готова выехать и как благотворительный концерт с ней дать. Она бы этот вопрос решался. Потом как раз у нас санкции начались, и мы сказали, что, к сожалению, они не могут выехать, и я не могу выехать.
Культура для людей выше всякой политики, убеждена оперная певица Амага Готти. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.